Книга пророка Исаии, книга, о которой мы уже давно говорим, ее главная тема, как вы помните, имя Исаия, оно переводится как «Иегова спасает». Это книга о спасении. Мы читали первые 39 глав, и мы говорили о том, что в этих главах больше говорится о Божьем суде, хотя тоже говорится о спасении, но Бог в том периоде жизни израильского народа представляет самые разные причины, по которым народ израильский был достоин его суда. На протяжении всего этого материала, всей этой половины книги, мы снова и снова встречаем повторяющуюся тему: проблема неверия, проблема отступления, проблема того, что люди увлеклись связью с языческими церквями, вернее, с языческими народами, которые их окружали. Проблема того, что оставили Божий закон, оставили жизнь, которую Господь дает через свое присутствие, присутствие в храме, поклонение Богу. И вот с 40 главы тема меняется. И вся вторая половина книги пророка Исаии говорит о спасении. Удивительно, что это спасение, несмотря на то состояние людей, в котором они были. Несмотря на то, что люди отступали, несмотря на то, как начинается первая глава, помните, он говорит: «Вас не во что бить уже, во что вас бить еще?» То есть он наказывает, наказывает, они не каются, он их продолжает наказывать. И он говорит о том, что будет вообще глобальное наказание, когда весь народ будет уведен в плен. И вот несмотря на все это, мы читаем очень ясное Божье пророческое слово о том, что Он однажды спасет этот народ. Причина этого заключается в Божьем завете, или, так скажем, в Божьем характере, в верности Бога своим обещаниям. Вот почему книга пророка Исаия – это прежде всего книга о Боге. Она помогает нам понимать Бога, она помогает нам знать, каким образом Бог относится к людям и в чем заключается смысл всего того, что Он делает. Вот я приведу несколько текстов, которые вот на фоне всего этого звучат очень радостно и очень ярко. 43 глава, с 1 стиха. «Ныне же, так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, и я назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, ибо я Господь Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию, Савею за тебя». 4 стих. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя, и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобой. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу: отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли». Вот в этом удивительный характер Божьей любви, Его верности, Его благодати, силы Его заветов. И, конечно же, то, что мы читаем вот здесь, предсказанное Богом через пророка Исаия, мы видим, как оно исполнилось, как оно практически реализовалось в жизни израильского народа. Мы видим, что Господь, любящий, Он человеколюбивый, Он прощающий, Он верный, и Он продолжает действовать, Он продолжает осуществлять свой план. В начале 45 главы мы видим, как Бог, продолжая эту же тему, говорит о том, что Он побудит Кира, царя Кира. Помните, что это написано задолго до того, как Израиль ушел в плен. Примерно за 100 лет до того, как Израиль был пленен вавилонскими войсками. Вавилон еще к тому времени не был таким сильным для того, чтобы угрожать Иерусалим. Но это за то время, за долгое время Бог через Исаию пишет и говорит о том, что появится Кир, вот этот царь Кир, который придет, и он освободит Израиль. Вот в самом конце этой главы мы читаем очень интересный поворот всего дела. После того, как он фокусировался на Израиль, фокусировался на Иерусалиме, Бог говорит о том, что он намерен спасти не только Израиль, но он намерен спасти людей из самых разных народов. И вот на эти стихи я хотел бы обратить сегодня наше с вами внимание. 22 стих. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли. Ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык. Только у Господа будут говорить о мне правда и сила. К нему придут и устыдятся все, враждовавшие против него». Это очень важная деталь Божьего плана спасения. Для того, чтобы мы могли понимать Бога, чтобы мы могли понимать то, что Он делает, и самое большое, дорогие мои, для того, чтобы мы могли понимать свое место, чтобы мы могли понять свою идентичность, чтобы мы могли понять самих себя в той точке, в которой мы находимся, нам нужно понять одну очень важную истину. Это истина о той роли, которую Господь определяет нам в том деле, которое Он делает. Ее суть можно выразить следующей фразой. Бог спасает людей для того, чтобы они стали инструментом и источником спасения для других. Это то, что мы видим, раскрывается в книге пророка Исаии. В этом в большой степени заключается смысл жизни спасенных людей, которых Бог, спасая, оставляет здесь на земле. То есть, спасая души, Бог оставляет их жить на земле, чтобы они, преображаясь в образ Иисуса Христа, могли свидетельствовать о спасении других. В этом смысл того, что происходит нашей с вами жизни. Эта истина играет очень значительную практическую роль в жизни каждого из нас, в жизни каждого христианина. Мы посмотрим на эту истину сегодня подробнее, так как она представлена в книге пророка Исаии, и посмотрим в двух гранях. Здесь, во-первых, пророк говорит о природе Божьего спасения, что это значит, когда он говорит о том, что «ко мне обратитесь и будете спасены». И потом посмотрим о практическом выражении, как это практически выражалось тогда и как это практически выражается сегодня. Итак, природа Божьего спасения. В книге пророка Исаии достаточно часто приводятся Божьи слова, подчеркивающие, что спасение приходит только от Господа. Давайте еще раз посмотрим на конец 45 главы. Посмотрим на стихи 21 и 22. Бог обращается к Израилю прежде всего, и через него обращается ко всем людям и говорит: «Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это от древних времен? Наперед сказал это, не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего, нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это чрезвычайно важное утверждение. Чрезвычайно важное для каждого из нас, не только для людей, которые жили тогда, но и для нас с вами, для вас, для меня, для того, чтобы мы могли понимать, кто такой Бог, и понимать, что происходит, что Он делает. Здесь ясно сказано, что нет иного Бога, кроме Бога, во-первых. Во-вторых, нет спасающего, кроме Бога. То, что люди погибают в мире, ясно. Не все в равной степени это понимают, но в какой-то степени, в каком-то смысле, все люди об этом думают. Дело в том, что жизнь на земле, она неуклонно движется к моральному разложению. Это то свидетель, чему все являются. Прогресс цивилизации не способен изменить, а тем более искоренить человеческую греховность. В результате мы наблюдаем не только все более глубокое сексуальное извращение или разложение морали человеческой, мы наблюдаем все более жестокие, все более изощренные формы насилия, которые заполняют собой человечество. И поэтому мы имеем дело с постоянным контрастом. С одной стороны, жизнь становится все удобнее, все благополучнее, потому что технологии развиваются. С другой стороны, человеческое сердце, оно все глубже и глубже проваливается в пропасть греха. Вот почему мы видим то, что происходит. То, что было дико для людей еще 40-30 лет тому назад, сегодня норма. Сегодня воспевается, сегодня общепринятые, так скажем, подходы к жизни. И это говорит о том, что люди неуклонно движутся к своему разрушению. Дьявол находит все более и более страшные формы разложения личности, буквально парализуя личность, парализуя саму суть человеческой личности. И об этом, это отдельная тема, об этом можно очень много говорить. Но самое главное впереди. Дело в том, что вот эта прогрессия греха, которую мы наблюдаем, она является убедительным свидетельством о грядущей вечной погибели. То есть люди сегодня живут, и есть определенные ограничения, restraint, определенные ограничения, которые не позволяют этому греху полностью захватить собой человечество. Вот такая картина была в какой-то степени перед потопом, когда человечество настолько погрязло в своей греховности, что Бог вынужден был уничтожить их подобных. Сегодня действуют многочисленные силы, которые удерживают человечество от полного разложения. Но когда наступит момент вечности, когда наступит тот великий белый престол, вот после этой точки, вот там не будет никаких ограничений, там не будет Божьей благодати. Ад или озеро огненное – это место, где нет Божьей благодати, где человек сам на сам со своим собственным грехом. И поэтому грех буквально пожирать будет человечество, грешное, неспасенное человечество, и он будет это делать всю вечность. Вот в чем ужас и вот в чем причина, которая делает спасение необходимым. На протяжении истории человечества люди понимали, что что-то с нами не так, и предпринимали какие-то попытки исправить это. В действительности очень много в человечестве делалось. Древние философы этими вопросами занимались. Социологи разных мастей ставили перед собой эти цели. Революции случались по этой причине. Различные схемы по снижению преступности, воспитания, образования, психологии, медицины, экономических преобразований – все это в каком-то смысле движимо целью, как остановить этот неизбежный регресс или прогрессию греха, скольжение вниз. Но Исаия говорит, или Бог через пророка Исаия говорит, посмотрите еще раз на эти очень важные слова. «Нет иного Бога, кроме меня. Нет праведного и спасающего. Нет, кроме меня». Нам трудно это понять. Трудно понять, почему? Потому что, когда мы говорим о спасении, то мы хотим спасение представить в той форме, в которой нам кажется это действенным. Евреи времен пророка Исаии, они видели спасение как избавление от угрозы, военной угрозы со стороны ассирийцев, а потом со стороны Вавилона. Люди, которые жили во время Иисуса Христа, они видели спасение в освобождении от римской оккупации. Люди, которые живут сегодня, видят, думая о спасении, они видят спасение или ожидают от Бога здоровья, решения экономических проблем, может быть, урегулирование политической ситуации, может быть, изменение взаимоотношений и так далее. То есть мы видим спасение сквозь призму своих вот этих ближайших каких-то нужд или проблем, с которыми мы сталкиваемся. Но здесь написано ясно, здесь написано «нет Бога, кроме меня, и нет другого спасения». У Бога есть план спасения. Этот план может кому-то не нравиться. С этим планом кто-то не соглашается. Люди говорят, нет-нет, Богу нужно бросить все это дело и остановить войну в Украине сейчас. Нет-нет, Богу нужно бросить все это дело и маму мою вылечить от рака. и так далее. То есть самые разные вопросы, которые встают в нашем сознании и занимают более значимое место, когда мы думаем о спасении. Вот эти слова чрезвычайно важны. Они были важны для народа израильского тогда. Они важны для каждого из нас, потому что, поймите еще раз, нет иного Бога, Бога другого нет. Нет Бога праведного, у Него все сгармонировано, у Него все согласовано в Его системе справедливости и спасающего. И вот здесь мы приходим к самому важному. Дело в том, что Божье спасение своим центром поставило решение корня проблемы. И корень этой проблемы заключается в том, чтобы осуществить победу над человеческой греховностью. Когда я произношу эти слова, я слышу людей: а я думал, а он всего лишь человеческую греховность. Ну, а я думал, а у меня болит, а вот там у нас. Вот почему эти слова чрезвычайно важны, потому что Бог видит состояние человечества лучше и точнее, чем его видим мы. И он понимает, что нет другого пути. Вот почему, когда он говорит «нет другого», он хочет, чтобы мы поняли, что то, что делает он, это единственный путь к нашему спасению, в том числе и от наших проблем. Божье спасение, оно имело своим фокусом пришествие Мессии. О пришествии Мессии говорят пророки в Ветхом Завете. О пришествии Мессии знаем мы. Они смотрели вперед, мы смотрим назад. Но смысл того, что делает Бог, он сфокусирован на Голгофе. Он сфокусирован на том, что сделал Иисус Христос. Он сфокусирован на Евангелии Иисуса Христа. Божье спасение – это когда Сын Божий стал человеком и начал здесь на земле совершенно новую расу. Он начал расу святых людей. Он начал расу оправданных людей. Он начал расу людей, у которых природа другая. Сегодня Вениамин читал прекрасные слова из первого послания Иоанна, где сказал, что он дал нам вот это право называться и быть детьми Божьими. Вот чем занят Бог, вот в чем его concern, вот его точка беспокойства. Он ищет того, чтобы твою душу соединить с Ним через Иисуса Христа, и нет иного. И спасения нет. Он не религию ищет, он не формы ищет, он твою душу ищет. И он Сына Своего послал для того, чтобы твоя душа с Ним в этот святой юнион, святое единение, союз соединилась. Нет иного, нет спасения, кроме того спасения, которые Господь совершает. Это спасение обретается верой, принимая Божье откровение о спасении, которое Он совершает через Мессию. Человек доверяется Божьему плану, обретая общение с Ним и становится частью Его великого дела во Вселенной. Вот почему вера была ключевым фактором спасения как до Иисуса Христа, так и после Иисуса Христа. Смотрите, как Павел пишет о спасении Авраама. Римлянам 4 глава 20 стих. «Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное, потому и вменилась ему в праведность». Вера Авраама, она сделала его праведным, то есть она соединила его с Иисусом Христом, с Богом через Иисуса Христа. А впрочем, не в отношении к Нему одному написано, что вменилось Ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. То есть, когда мы говорим о Божьем спасении, мы можем ясно, еще раз, с нескольких сторон подтвердить эту очень важную истину. Спасение только в Иисусе Христе, оно выражается в оправдании, Твоя душа, ты, дорогой друг, нуждаешься в том, чтобы быть оправданным. Я нуждаюсь в том, чтобы быть оправданным. Почему? Потому что мы грешные люди. Потому что мы за наши грехи достойны вечного наказания. Потому что суть нашей грешной природы, она входит в противоречие с Божьей святостью. Поэтому невозможно без оправдания. Оправдание получается, обретается только тогда, когда душа, верою, доверяя себя Иисусу Христу, соединяется с Ним навечно. Бог дает нам праведность Иисуса Христа. Это получается в результате веры. И вот эта вера, вот этот акт единения со Христом, он изменяет нашу жизнь. Он навсегда связывает нас со Христом. Он связывает нас с Богом. Друзья, и это центр христианства. И это центр твоей жизни. Вот насколько ты осознаешь это, вот настолько и будет процветать твое христианство. Настолько, насколько ты продолжаешь верою постигать Христа, вот настолько ты и будешь испытывать благословение того, что дает Иисус Христос. В Писании очень много об этом сказано. И у меня нет, конечно, времени все это приводить, очень многие места анализировать, но несколько я просто не могу обойти. 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих, посмотрите, сказано, что мы получаем оправдание во Христе Иисусе. Не так, что Христос там, а мы здесь, и Он нам послал по почте, через Амазон оправдание получил. Абсолютно нет. Это только тогда, когда душа соединяется. Посмотрите, 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Not outside of Him, not next to Him. Не вне Него, не близко к Нему, не возле Него, а в Нем сделались праведными пред Богом. То есть твоя праведность, моя праведность в Иисусе Христе. Ефесянам 1:6-7. Наши грехи прощены в Нем, в Иисусе Христе. Похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление крови и его прощение грехов. Это невозможно вне Христа. Это только во Христе. 1 Коринфянам 1:4. Божья благодать изливается в нашу жизнь, в особенной степени в Иисусе Христе. Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Колоссянам 2:10 говорит о том, что полнота нашей жизни в Иисусе Христе, и вы имеете полноту в Нем. Это очень важно, друзья. Это сверхважно. Почему? Потому что мы все где-то внутри тоскуем по чему-то более полноценному. Мы ищем чего-то более полноценного. И очень часто вот это что-то более полноценное мы пытаемся искать в чем угодно, но не в нем. В христианской деятельности, возможно. Возможно, в околохристианской деятельности. Возможно, в каких-то поисках, в каких-то подвигах, в каких-то достижениях. Но, друг мой дорогой, пойми одну простую вещь. Пока ты лично не научишься жить в Нем, так, чтобы верою Его постигать и наполнять свою жизнь, и подчинять Ему, и наслаждаться Им, и обретать уверенность в Нем, и надежду обретать в Нем, и видеть свою жизнь в Нем, пока вот этого прогресса не будет, не будет полноты жизни. Вот почему Бог говорит, нет иного, я только спасающий, другого пути нет. Сколько много в нашей жизни, в разных религиозных кругах, в разных путей, которые как-то пытаются Христа обойти. Как я уже сказал, где-то быть около, получать какое-то удовлетворение от религиозности, но не иметь вот этой живой, глубокой связи с Ним. 1 Иоанна 5:11 стих. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. То есть самовечная жизнь в Нем. Опять-таки, это не просто что-то Он прислал нам по почте, что мы получили от Него вечную жизнь. Нет, она в Нем. Суть Божьего спасения в том, чтобы соединить нас с Ним самим. Это стало возможно через его сына, ставшего человеком. Веруя в него, доверяясь ему, наполняясь им, мы обретаем вечную жизнь, мы обретаем полноту жизни, которую имеет он. Вот что имеет Бог, когда говорит эти слова. Давайте еще раз вернемся к 21 и 22 стиху Исаии 45 главы. «Объявите и скажите, посоветовавшись между собою». Кто возвестил это от древних времен, наперед сказал это, не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня. Праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Итак, первое, что нужно запомнить сегодня в этой проповеди. Первое, Божье спасение – это единение людей в Иисусе Христе. Когда он говорит, нет другого спасения, он говорит, вот этот путь спасения, это единственное, как ты и любой человек может обрести спасение. Теперь давайте посмотрим немножко на то, как это спасение действует, как оно практически выражается в жизни каждого из нас. История Божьего спасения представлена в Писании в ее постепенном развитии. После того, как Бог разделил население земли у Вавилонской башни или во время строительства Вавилонской башни, помните, он дал народам, вернее, дал людям разные языки, возникли разные народы, нации. Вот Бог избирает одного человека, имя этому человеку Авраам, и он избирает его для того, чтобы произвести через него особый народ. Это очень важная деталь, которую нужно помнить. Бог не просто так, знаете, распылил свою благодать или распылил свое обетование на все человечество. Нет, он выбирает одного человека, и он говорит, я от тебя произведу особый народ. Бытие 12 глава 1 стих, посмотрите. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословением». То есть главной особенностью потомков Авраама и главным благословением было то, что сам Бог, Творец всего, Иегова, Он пообещал быть их Богом. И Он пообещал жить с ними. Это очень ярко выражено в книге Левит, в 26 главе, 11 стих. Здесь написано так. «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами». Очень важное слово, не возгнушается, как здесь по-английски, «my soul should not abhor you». То есть речь идет о том, что Бог святой, и люди такие грязненькие, такие недостойные того, чтобы Бог был с ними. Он говорит, но я в результате этого завета, я поставлю свое жилище, я буду жить среди вас, и моя душа не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, и вы будете моим народом. То есть Божье присутствие гарантировало Израилю множество благ. Ну, во-первых, безопасность. Во-вторых, он заботился об их благополучии. Помните, как их обувь не изнашивалась, одежда не изнашивалась на протяжении 40 лет они были в пустыне, как манна падала с неба. Помните, Божье, это то, что Бог с ними. Но самое большое – это общение с Богом, которое они имели, это познание Бога через Его закон, через Его заповеди. Помните, как Давид пишет в 18-м псалме о том, насколько заповеди слаще меда и капель сота, душа моя насыщается ими. То есть это возможность вообще познания Бога, развития души. То есть, соединяя людей с собой, Бог дает людям наивысшее благо. И Он определяет один народ и говорит, я буду жить среди вас. Но когда Бог это делает? Вот все эти блага, которые Он дает, они не были самоцелью. Заботясь о своем народе, Бог делал их источником и в каком-то смысле образцом спасения для всех народов земли. И в этом было одно из предназначений Израиля. То есть, соединяя их с собой, Бог делал их продолжением своих целей, своего сердца, своей воли. В этом смысл, друзья, смотрите. Бог выбирает народ, он творит его. Он живет среди них. И он живет среди них для того, чтобы они могли войти в такое общение с ним, в такой контакт с ними, чтобы они стали носителями того, чем движим Бог. Его взглядов, его воли, его отношений, его подходов к окружающей действительности. Посмотрите, когда Бог только призвал Авраама, мы только что прочитали эти слова, посмотрите третий стих, он говорит, это Бытие 12 глава, «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Каким образом племена земные благословятся? Да очень интересная вещь, это не просто магически, это не какое-то мистическое благословение, которое распространяется от Израиля. Посмотрите, как об этом Бог говорит через Моисея в книге Второзакония, 4 глава, 5 стих. «Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь, Бог мой, чтобы вы поступали в той земле, в которой вы вступаете, чтобы овладеть ей, и так храните, и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав обо всех этих постановлениях, скажут, только этот народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? Есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон этот, который я проповедую или предлагаю вам сегодня?» То есть смысл этого повеления в следующем. Живя в соответствии с Божьим законом, Израиль должен был демонстрировать окружающим народам значимость и славу истинного Бога и таким образом направлять народы к Богу, к Иегове. То есть евреи должны были быть свидетелями истинности Бога, истинности Его Слова и благословения и служения Богу. В этом была задача или предназначение. То есть их полноценная жизнь в гармонии с Богом, она должна была стать инструментом, распространяющим Божье спасение среди окружающих народов. И даже тогда, когда евреи полностью провалили свою миссию, когда вместо послушания Богу и вместо того, чтобы жить в гармонии с Ним, они избрали грех и стиль жизни язычников, Бог, будучи верен своему завету, Он продолжал говорить о такой миссии, об этой же самой миссии Израиля. Миссия Израиля не изменилась. Он указывал снова на его спасение в будущем, и Он говорит об этой очень важной детали, что это спасение будет связано с тем, что Израиль будет источником света для окружающих людей. И об этом мы видим написано во всей книге пророка Исаия. Мы коснемся нескольких только граней, чтобы увидеть немножко эту панораму. С самого начала, вторая глава, книга пророка Исаия, вторая глава, 2-3 стихи. «И будут в последние дни. Гора Дома Господня будет поставлена во главу горы, возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, придите, взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям, будем ходить по стезям его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Заметьте, в этот период Бог называет Иерусалим центром и источником спасения. Но немножко ниже, в 10 стихе, в 11 главе 10 стихе, он конкретно говорит о Мессии, он говорит о роли того, кто придет для того, чтобы осуществить это. 11 глава. «И будет в тот день к корню Иисееву, то есть к потомку Давида, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет славу». 42 глава, 1 стих, он продолжает и говорит, «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранным мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». Или justice, справедливость. 6 стих этой же главы. «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, и в свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения, сидящих во тьме из темницы. Заметьте, здесь Бог подчеркивает два аспекта, очень важных аспекта. Он, во-первых, говорит о Новом Завете. Уже заветы были, несколько заветов было уже заключено Богом. Теперь он говорит о том, что я Мессию поставлю в завет. То есть Мессия заключит Новый Завет. И это очень важная часть Божьего плана спасения или нашего взгляда на спасение. То есть он, став человеком, он идентифицируется со своим народом, и он заключит вот этот Новый Завет. Но заметьте, как посредством этого Завета он станет светом для язычников. Я специально отметил вот эти две фразы. «Поставлю тебя в завет для народа и в свет для язычников». То есть завет, который Иисус Христос заключает со своим народом, он имеет своей задачей стать светом для язычников. 43 глава, продолжая наш краткий такой обзор, 10 стих, он говорит об Израиле, о его народе, как о свидетелях. «А вы мои свидетели, а мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, раб его – это Мессия, вы – это народ, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет Бога. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». Я предрек и спас, возвестил, а иного нет у вас. И вы мои свидетели, говорит Господь, что я Бог. То есть, когда Бог спас, Он говорит, вы мои свидетели. Спасенные являются свидетелями, свидетелями Божьими. 21 стих, это же 43 главы. Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою. То есть Божий народ, он создан для того, чтобы возвещать Божию славу. И он будет возвещать ее в разных обстоятельствах. 45 глава, когда он говорит о возвращении Израиля в результате решения персидского царя Кира. В 4 стихе он говорит, «Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени». Назвал Кира за больше, чем за 100 лет. По имени. Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, чтобы узнали от восхода солнца и от запада, что нет, кроме меня. Я Господь, и нет иного. Заметьте, как снова и снова мы видим на протяжении, я остановился здесь, если мы посмотрим оставшуюся часть книги пророка Исаии, мы увидим там очень и очень много таких же самых истин, которые снова и снова обращают народ израильский к этой важной задаче, к этой важной миссии, ради которой Бог спасает. Когда мы перенесемся в Новый Завет, мы увидим, что в Новом Завете задача остается той же. Посмотрите, 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Друзья мои дорогие, мы избраны и призваны Богом для того, чтобы, наполняясь Его жизнью, стать проводниками этой жизни для других. В этом смысл нашей жизни. В этом суть христианства. Другого спасения нет. Здесь очень важна последовательность. Посмотрите, здесь сказано, что мы призваны возвещать Божье совершенство. То есть это excellencies of God, то есть его личность, его характер, его величие, его славу. Для того, чтобы это делать, для этого нужно это знать. Для этого этим нужно восхищаться. Для этого этим нужно пропитываться. Для этого это должно стать центром жизни каждого христианина, вашей жизни, моей жизни. Вот это излучение Божьего света, оно связано со Христом. Я прочитал здесь 9 стих. Если вы посмотрите 7 и 8 стихи, там сказано о том, что Он, Христос, для нас верующих драгоценность. Это только тогда возможно, когда Христос драгоценным для нас становится. Не христианство вообще, не христианская пропаганда, не какие-то церковные дела. когда Христос драгоценным для тебя станет, можно сделать вывод, вы сможете возвещать Божье совершенство только тогда и настолько, насколько Христос будет драгоценным для вас лично. В этом смысл. Нет иного, говорит Господь. Если спасение – это соединение людей с Богом в Иисусе Христе, то, соединяясь с Ним, человек обязательно будет наполняться Его намерениями, Его целями, Его волей, Его отношением к окружающему миру. В следующей моей проповеди, если Господь позволит, мы будем говорить более подробно, где взять силу и вдохновение для того, чтобы быть вот этим глашатаем, излучать Божье совершенство. Но сегодня мы только отметим, что это выражается в самых разных формах. Послание к Ефесянам, 4 глава, 15 и 16 стихи очень интересно подчеркивает эти самые разные формы, которые нам нужно понять. Кстати, очень интересно, в 13, 14 стихах он говорит о процессе, когда мы наполняемся Христом, когда мы обретаем зрелость, когда наша жизнь преображается. И он подходит к 15 стиху и говорит следующее. «Но говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос». Заметьте, все, что мы делаем, оно все к тому, чтобы во Христе возрастать. Это наша главная цель, это наша главная задача. Мы не пропагандируем идеи, мы не системы пропагандируем. Мы захвачены Христом. Мы понимаем, что Христос нужен мне, и мы понимаем, что Христос нужен людям, которые рядом с нами. И дальше он продолжает. «Из которого, из Христа, все тело, составляемое и совокупляемо посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». То есть тело Христово получает приращение в двух смыслах, в двух отношениях. Во-первых, те, кто уже в нем растет, то есть те, кто в нем растут в зрелости, растут в познании его, растут в своей функциональности, растут в своей плодотворности. И кроме того, к этому телу присоединяются новые клетки. Это происходит тогда, когда каждый член этого тела действует в свою меру, посмотрите. И здесь говорится посредством, используя всякие взаимно скрепляющие связи. Это еще одна очень-очень важная деталь, дорогие мои. Когда мы говорим о нашей задаче, которую Господь ставит перед нами, и мы думаем о том, что нам нужно проповедовать Евангелие, это точно, нам нужно проповедовать, и нам нужно проповедовать его в самых разных формах. Некоторые люди думают, что вот нужно мне поехать на миссию, там я начну проповедовать Евангелие. Если ты не проповедуешь его своим детям, если Христос не захватил твое сердце так, чтобы ты всегда, во всех обстоятельствах, направлял людей ко Христу, ты не будешь о нем говорить, куда бы тебя ни перевезли. Нет иного, спасения другого нет. Вот в чем смысл того, о чем говорит здесь Иисус Христос. Мы становимся носителями Божьих совершенств прежде всего там, где мы находимся сейчас. Я приведу несколько примеров, которые, я думаю, помогут нам немножко лучше понимать эту реальность. Мы провозглашаем Христа в наших семьях. Вот подумайте, как мы говорим о Нем, и как мы живем, и как мы познаем Его, и как это становится главным драйвером для всего того, что в нашем быту, в наших подходах к многочисленным вопросам, с которыми мы сталкиваемся. Мы провозглашаем Христа там, где мы работаем или учимся. Вот если Он для нас драгоценность, если мы изучаем Его совершенство, в этом смысл христианской жизни, чтобы Он захватил, captivate our soul, захватил нашу душу, и чтобы Он в действительности был для нас первым на языке, во всех обстоятельствах. Мы провозглашаем Христа среди наших друзей. В любых обстоятельствах. Вы собрались, кого-то на чай пригласили, вы пошли на хайк куда-то, вы где-то общаетесь. Где Христос? К великому сожалению, Сегодняшняя евангельская церковь переживает глубочайший кризис в том, что людям сегодня стыдно говорить о Христе в простой обстановке. Им кажется, что это слишком по-фарисейски, это слишком религиозно. И по этой причине Христос остался у нас зажатый только вот в какие-то в рамки. Ну вот сейчас вы пришли сюда, ну надо быть порядочным, надо слушать. Вот приходится слушать о Христе. Вот. Или где-то на домашней группе, или где-то с детьми почитать надо. Ну там, конечно, придется про Христа вспомнить. А вот чтобы естественно, вот, чтобы он драгоценностью был. Вот о чем Христос говорит. Бог говорит, нет спасения другого. Вот спасение вот как работает. Вот в чем смысл. Он спасает Израиль для того, чтобы они были светом. Он спасает церковь для того, чтобы церковь могла жить им. Мы провозглашаем Христа взаимодействие с людьми в церкви. Мы провозглашаем Христа служа в церкви. Я вчера был на нашем лагере, и я видел, как десятки людей, спасибо, кстати, Саша, Коля, Веня и многочисленные волонтеры, которые с этими детишками, и вы можете, мы можем это все делать просто, потому что это фан, или мы можем это делать, потому что мы хотим, чтобы Христос проявился в нас, и эти дети могли соприкоснуться с Иисусом Христом. В этом смысл. Мы провозглашаем Христа, участвуя в миссионерских проектах. Мы провозглашаем Христа, лично свидетельствуя о нем людям вне церкви. Здесь есть много самых разных обстоятельств, в которых мы можем это делать. И мы делаем. Мы делаем. Каждый раз, когда мы здесь представляем возможность поделиться свидетельствами о том, как мы возвещаем об Иисусе Христе, мы десятки людей слышим о том, как это происходит. Мы провозглашаем Христа, участвуя в миссионерских поездках самых разных. Вот две команды сейчас возвращаются. Мы провозглашаем Христа через различные медиаресурсы. Это не менее важный инструмент. Сегодня, когда мир живет в интернете, это не менее важный инструмент. Опять-таки, вы можете просто делать веб-сайт или можете Христа проявлять, будучи движим желанием поделиться тем, что говорит Христос. Поделиться Его благой вестью. Мы провозглашаем Христа, поддерживая миссионерское служение материально. Вот сегодня проходило здесь пожертвование. Вот это можно отдать просто, ну, потому что надо, или потому что, ну, как-то мама научила, дай Бог, если это так. Или это можно делать, потому что я хочу быть частью провозглашения Божьего Слова до края земли. Потому что в этом суть спасения, и нет иного спасения. Спасение вот оно такое. Оно движется вот так. Мы провозглашаем Иисуса Христа, молясь о деле распространения Евангелия. Сегодня Саша сказал очень хорошо. Вот когда пойдет молодежь в следующую пятницу, придите туда и станьте рядом. Хотя бы станьте рядом, это уже хорошо, чтобы люди увидели, да, вы тоже с ними. Я помню, как это было в Советском Союзе, очень важно, когда там вообще это было немножко странненько выглядело, когда мы с молодежью выходили и где-то пели христианские гимны. Вот, и стать рядом, и к тебе подходят, как сейчас помню, подходят люди и говорят, да там же только одни бабушки, да что же вы там вот голову себе забиваете этой религией. И так далее. Но есть больше. Есть возможность прийти и молиться. Вот там. Молиться о тех людях, которые проходят. Молиться о городе. Молиться о тех, кто услышит эту благую весть. Заговорить с кем-то возможно. Вот в чем смысл текста, который мы читали сегодня. Давайте еще раз вернемся к этим словам. Посмотрите. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли. Ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено. Мною будет клясться всякий язык, только у Господа будут говорить о мне правда и сила, к нему придут и устыдятся все враждовавшие против него». В этом цель нашей христианской жизни. Помните главную истину, которую мы озвучили в самом начале? Я хочу повторить ее еще раз сейчас. Я вообще просил, да, она вот здесь даже есть, чтобы она запомнилась, чтобы для каждого из нас сегодня. Бог спасает людей. для того, чтобы они там написали, для того, чтобы мы стали инструментом и источником спасения для других. Только тогда, когда вы будете сознательно жить, чтобы окружающие вас люди могли узнать об Иисусе Христе, могли познавать Христа больше, могли жить им полнее, только тогда ваша жизнь будет полноценной, плодотворной и радостной. И только тогда вы сможете обрести истинный смысл вашей жизни. Мы преклоним колени и помолимся об этом.